Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, в эфире Радио ТЭОС, программа «Двоеточие», у микрофона я, Михаил Неволин, и Андрей Горин, философ, историк, преподаватель и вообще, в общем, очень такой талантливый человек, который много чего знает. Вот я тоже чего-то знаю, но я знаю гораздо меньше, Андрей Горин, его что ни спросишь, он почти все знает, что, по крайней мере, вот в этих вопросах – философия, история, религиоведение, богословие, вот… Поэтому...
Добрый вечер. Да, добрый Можно вечер. Мне поздороваться.
Сегодня мы будем говорить в основном о евангелизации вообще. То есть, ну, как понимается евангелизация, это о распространении своей веры, о своей веры христианами, да, то есть, вот о благой вести. Ну, во-первых, вот с чего все началось? Ведь по большому счету, с самого начала, когда Иисус отобрал учеников, да, это было там, ну, разные можем брать уровни так, приближения да, к учителю, там 70, 12, где-то больше было потом. Ну, вот так или иначе, вот были ученики, которые, значит, вот у ног Иисуса изучали некие азы вот того, что можно назвать благой вестью, потому что я напомню, что тогда в первой церкви не было еще ни Евангелия, ну, какие-то послания там потом уже в процессе стали появляться, но это уже было... после воскресения Иисуса Христа, то есть до воскресения никаких посланий, то, что мы сегодня знаем в Новом Завете, их не было, ну, и, естественно, не было и Евангелия, и Деяния, все это писалось несколько позже уже, ну, примерно там первый век, да, но это все было все равно позже уже, вот когда, я имею в виду, когда Иисус учил своих последователей, своих учеников. Ну и вот, Андрей, с чего началась вот эта евангелизация? Вот Иисус воскрес, остались ученики, и что, сразу началась евангелизация, я так понимаю?
Ну, говоря о евангелизации, я бы взглянул бы на самом деле еще в более раннее время, во время служения самого Христа. Потому что, говоря о евангелизации, надо все-таки прежде всего понять, что же это за... Ну, мы говорим, что евангелизация, да, это распространение Евангелия. Самое простое будет, наверное, такое интуитивное объяснение. Но что это за Евангелие, да, о чем здесь идет речь? Характерно, да, что в словах Иисуса мы уже встречаем ссылки на Евангелие, да, ведь, например, когда он говорит о том, что кто не оставит... Точнее так, кто да, ради меня и Евангелия оставит там дома, земли, братьев, сестер, обретет их и в веке этом, и век грядущий, в частности, да, говорит он. То есть, здесь, мне кажется, это уже указание на характер евангелизации. Но самое главное, это, конечно, само понятие Евангелия. Само понятие Евангелия, которое соединяет в себе, соединяет здесь само по себе вот событие Христа и весть об этом событии. Да? Христос об этом говорил в некотором роде провиденциалистски, глядя уже вот во время всего церковного служения, но однозначно само по себе его жизнь и служение является, конечно, первым образцом вот жизни благовестника. Он тоже благовестник.
Ну, то, что Иисус был благовестник, понятно. То, что апостолы были благовестниками, ну, тоже более-менее мне понятно. Вот им, ну, как по-разному называют им эти стихи из... Нового Завета, кто-то такое придумал название «Великое поручение», да, кто-то называет там иначе, но тут возникает всегда вопрос. У меня лично возникает вопрос, вот почему я тут, может быть, со мной многие верующие, по крайней мере, евангельские верующие, точно многие со мной не согласятся. Андрей, может быть, думаю, что и ты не очень согласишься, потому что я тут как-то... У меня такое особое мнение по этому вопросу, потому что вот все-таки, если мы читаем, скажем, Евангелие от Марка, 16 глава, 14-15 стих. «Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вот такие слова, в общем, сказаны. И вот здесь большой вопрос, кому они сказаны. Вот здесь сказано, что явился 11. То есть, он явился ученикам, он явился апостолом. И, в принципе, если уж так смотреть по контексту, это говорится апостолам. Так вот прямо, насколько корректно вообще прямо переносить это, что вот нам поручено идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Вот, наверное, это... Ну, на мой взгляд, это не очень корректно, потому что, во-первых, а почему мы должны по всему миру, может быть, и не по всему миру? То есть, это сказано какой-то части людей, которые имеют к этому, ну, вот какое-то такое особое призвание. Ну, в данном случае это сказано апостолам. Можно говорить, что впоследствии эту роль на себя взяли разного рода миссии, миссионеры. Просто, ну, это не обязательно какой-то, знаете, официальный миссионер, там, который вот он... в какой-то конкретной миссии трудится, и вот он идет куда-то по всему миру. Просто, может быть, люди, которых, в общем-то, так вот какая-то такая земная организация никуда и не посылала, но они вот воспринимают это вот именно поручение как поручение им лично, и вот они, предположим, едут в какое-то место, где ну, там, не знает никто о учении Иисуса Христа, и начинают проповедовать. Вот, вот тут для меня большой вопрос, то есть, я еще раз повторю, мне кажется, это сказано прежде всего вот служителям церкви. В данном случае это сказано непосредственно апостолам. Вот насколько мы можем на себя это вот все вот примерять сегодня?
Тут множество слоев, конечно, о чем стоит порассуждать. Начнем, наверное, с того, что церкви в ее, так сказать, стабильном вот существовании, в стабильном, в котором мы находимся в церкви, в тот момент, когда Христос обращается к ученикам, еще не было. Да? Мы традиционно возводим начало вот такого стабильного, если угодно, там, не вдаваясь в подробности, может быть, этого существования церкви ко дню Пятидесятницы. И другой аспект, то, что в каком смысле и кому сказано? Не, разумеется, мы читаем в Писании и слова Христа, и какие-то другие заповеди, которые те или другие, которые мы выводим, формируем, да, из того, как они были восприняты и принимались на себя верующими, понятное дело, в то время. Это всегда повествование о какой-то конкретной группе. Но мы можем делать вывод, расширительно, да, толкуя, что это касается всех верующих. Это вопрос, который
да,
нужно обосновать.
Но эти все-таки это ученики, которые провели, в общем, месяцы и даже годы, можно сказать, с Иисусом Христом. Они назывались, собственно, ученики. Они учились, он их учил, и перед тем, как, в общем-то, дать им вот это поручение, что а вот теперь вот вы уже научены, и теперь идите и проповедуйте. Было потрачено, в общем, определенное время, определенные усилия, были отобраны люди, то есть, это были не все, и вот, ну вот, почему у меня-то лично вызывает это вопросов всегда много, потому что иногда, в общем-то, возникает как-то такая мысль, что, может быть, этот человек пока не готов. То есть, ему, может быть, самому надо как-то там вот немножко еще укрепиться в вере, потому что он, например, пытается делиться Евангелием, да, благой вестью, но ты так вот слышишь, что, ну, возможно, он его не совсем понимает.
Ну, очевидно, там... таких примеров мы найдем множество, да, наверное, в своей собственной жизни, если будем рассматривать, да, разные там какие-то этапы духовного, соответственно, становления. Мы и в Писании читаем, как, значит, некоторые проповедовали, а им разъяснили, пояснили, что они не вполне понимают, да, в книге «Деяния апостолов» мы читаем, не вполне, значит, проповедуют Евангелие Христово, там, да, кто был научен только крещению Иоаннову, в частности, там сказано. Тем не менее, мне кажется, здесь важным аспект, да, что у этих людей было стремление, значит, вот свидетельствовать, да, то есть распространять Евангелие, и не было, даже невзирая на то, что не вполне они знали всю эту весть, их намерение не было перечеркнуто. Было сказано, что только что наставили.
Ну, и это было тогда нечто новое, потому что все-таки, если мы смотрим историю, я имею в виду даже не историю церкви, а историю вообще, другие учения, они не были, ну, я не знаю, как это сказать, столь активны, потому что все-таки вот традиционный иудаизм, он и по сей день, его нельзя назвать таким вот каким-то
прозелитическим,
да, что вот люди ходят, проповедуют свои учения, хотят как-то привлечь людей, в общем, там объяснить о своей вере, нет, но если человек приходит, он сам как-то находит, проявляет интерес, ну да, тогда ему дают возможность, там, и мы знаем, что есть специальные там разного рода обряды, можно по-разному назвать, когда человек просто из, ну, даже не относящийся, скажем,
к еврейству,
он просто вот принимает для себя иудаизм, идет, там, научается и становится, в общем, членом.
И становится, в общем-то, членом, евреем.
Становится, да, смысле, евреем. Да. Но это его никто туда не зовет. В принципе, и те учения, которые были до того момента, тоже они были такие, там, ну, мы берем там если Римскую империю, никто там особенно никого, ну, так можно сказать, не агитировал.
Здесь я не соглашусь, потому что уже в эллинистический период, эллинистическая эпоха, она характерна всплеском вот как разного рода прозелитических движений. То есть классический иудаизм, традиционный, да, к этому не склонен, хотя и там в разные эпохи были такие разного рода всплески такого, как бы, как мы бы сейчас сказали, инклюзивизма, то есть включения, да, но да, разумеется, все-таки по большей части он, конечно, подразумевал прежде всего наоборот отстранение так, от других народов.
Выйди,
да.
И вот храни свою веру, не надо никуда.
Выйди там из среды
ничего,
их,
да. Выйди из среды. А здесь немножко другое направление, то есть тут наоборот получается, люди идут к другим и начинают, и, ну, вероятно, это вызывало определенное отторжение, ну и в какой-то мере, в конце концов, это и, в общем, послужило началом гонений, это я не оправдываю гонителей, да, но если бы там ученики сидели тихо, спокойно, никто бы их не видел и не знал, там, ну, кто там будет, ну, кто-то там кого-то распяли, вроде какие-то там несколько... Человек,
хулиганы какие-то.
Там, да. Десятки человек где-то что-то там побунтовали и забыли про них и все. А тут это начинает набирать силу, то есть это уже становится заметным. На это надо как-то реагировать. И, в общем-то, с тем временем все понятно. Действительно, было необходимо говорить об этом случившемся. Да и они не могли не говорить, потому что на глазах, по сути дела, вот этих людей, учеников, произошло что-то совершенно невероятное. То есть, вот их учитель, которого они знали, которого любили, за которым ходили, вдруг, значит, он сначала это было какое-то жуткое разочарование, значит, арест, распятие, смерть, а потом какая-то неимоверная радость и чудо, потому что вдруг он воскресает и, в общем, потом является к ним. И, конечно, тут, ну вот, легко можно их понять, что они не могли это держать в себе. Мало того, что им это и было, в общем-то, и поручено идти проповедовать. Вот насколько далее вот это, если мы там уже так дальше по истории смотрим, там это движение, оно расширялось, методы были, надо сказать, очень разные. Некоторые методы евангелизации, если можно так сказать, они вызывали много вопросов и вызывают много вопросов. По-разному относились к миссионерам, потому что зачастую это было вот такое, ну, трудно сказать, как их воспринимать, то ли это миссионеры, то ли это захватчики, то есть, когда приходили люди, приносили какую-то веру, ну, можно вспомнить там ту же самую Индию, о которой мы уже не раз упоминали, когда уже сколько лет прошло, но до сих пор в Индии, в общем-то, христианство очень часто ассоциируется как вот такая вот какая-то религия, ну, не знаю, как... колонизаторов, которые пришли и тут начали нас, в общем, грабить, и заодно чего-то нас там пытаться чему-то переучить, и поэтому такое было отторжение. Ну, это не только...
Ну, скорее в Китае даже, да, но потому что в Индии христиане тоже были с древности.
Тем не менее, вот я общался довольно много в свое время с служителями, которые в Индии, да. Они говорят, что у них есть такое, да, даже это не то, что сверху откуда-то, да, там им мешают что-то, а вот именно снизу такое вот отношение, ну, соседи, людей, что это такая религия, но они же тут пришли, на сколько там десятилетий и столетий угнетали, вот это все под в общем, под знаменами этого самого христианства. Ну, и тут можно вспоминать, ну, разные вещи, которые, с одной стороны, конечно, мы можем разделить, да, вот там мы можем и то же самое завоевание Америки там делить, что это вот делали миссионеры, это делали не миссионеры, но очень часто с точки зрения, в общем, обывателя, который там жил в то время, там разделять, кто тут миссионер, кто просто там... завоеватель или там колонизатор, ну,
там-то, очень трудно. Конечно, да, это никто не разделял.
Примерно все одинаково, тем более язык непонятный, тут что-то люди пришли, пытаются учить, заодно отбирают то, что мы имели. И поэтому, конечно, вот, ну, методы были разные, при этом, конечно, были целые регионы. Ну, достаточно даже вот просто, уже прошло, конечно, с тех пор очень много лет, но вот на сегодняшний день, скажем, если мы берем такие наиболее динамично растущие церкви, да, которые вот так увеличиваются, по крайней мере, количественно, я могу сказать, что вот в Латинской Америке таких очень много. И вот в отличие от, скажем, европейского континента или даже Северной Америки, количество церквей, ну, по крайней мере, могу сказать о протестантах и католиках, точно в Латинской Америке, оно, в общем, так и за последние десятилетия, в частности, оно идет вверх. То есть, оно растет, и количество верующих растет. Хотя, конечно, понятно, что это уже сегодня не речь идет не столько там обязательно о коренном населении, там обязательно это индейцы каких-то разных племен, это и... Там уже все,
да, общем, племенная структура, в общем, уже разрушилась.
Да, там уже, да, все это... Хотя, ну, как разрушились? Там есть сейчас и такие традиционные племена, сохранили язык. Там вот мы знаем, даже есть специальные миссии, которые там переводят Библию вот на эти языки. Ну, понятно, что это языки уже такие, и племена уже скорее они...
Ну, тут... ну, где у нас самый большой процент? В Перу, по-моему, самый большой процент автохтонного населения, да, там, ну, тоже.
Ну,
это...
я не могу сказать по цифрам, но вот, скажем, если мы берем там те же самые...
Парагвай
тоже. Эквадор, там вот кечуа, да, кечуа племя такое, у них свой язык, но так, конечно, все больше и больше переходит на испанский, особенно молодежь, потому что, ну, с одной стороны, понятно, надо как-то сохранять свою культуру, свой язык, с другой стороны, там... Ну, даже с точки зрения трудоустройства, там, с языком кечуа, очень мало что, в общем-то, тебе
если
светит.
Если человек получает высшее образование, то понятно, что,
ну,
он,
да,
входит в систему.
Ну, да, или он образование, да, или даже там не обязательно высшее образование, просто он хочет там работать куда-то там. В основном-то все-таки это испанский язык, если мы говорим, это об Эквадоре. Да, есть какие-то участки, племена, там, определенные группировки, которые говорят только вот на кечуа, но, в принципе...
Ну, понятно, что язык цивилизации в целом, да, он стал, конечно, уже там по большей части испанским,
ну, да,
где-то португальским.
Вот как бы если мы берем вот последующее время, ну, там, средние века, даже еще позже, да, или уже там после средних веков, это уже была такая, скорее, благотворительно-миссионерская деятельность очень часто, когда миссионерство, оно, и вот эта евангелизация, оно как-то так шло... вместе с какими-то такими проектами, ну, например, это школы, да, то есть там, в частности, это было и в Африке, и в Латинской Америке, то есть проезжали миссионеры, они делали школу, учили детей грамоте, ну, и как потихоньку они и, в общем-то, делились своей верой, да, или строили госпиталь, лечили больных и говорили о любви там Иисуса Христа, то есть вот так это уже часто происходило.
Но это происходило уже, на самом деле, не в средневековую эпоху,
да,
это уже новое время, и скорее даже эта тема вот эпохи просвещения. А если мы посмотрим на переход вот от античности к средним векам, да, то мы увидим другую евангелизацию. Мы увидим то, как вот христианское учение распространялось в среде, ну, так называемых варварских племен, да, которые придут на смену Римской империи в государственном плане. Там, допустим, вот епископ Готтов Ульфила, допустим, да, его труд, это прежде всего, это только лишь с одной стороны перевод, там, допустим, Писания на эти языки, а с другой стороны, это именно такое вот обращение прежде всего верхушки там, родовой, племенной верхушки этой становящейся нации, которая обнаруживает, ну, уже по разным причинам, но, как правило, в тот период обнаруживает те или другие политические преференции в обращении к христианству. Да? Ну, а дальше это становится новым контекстом жизни людей. Новым контекстом жизни людей и очень неоднозначным. Да? Мы вспомним, что про происходящее, между прочим, по подобным же моделям крещения Руси, например, да, там тоже говорилось, да, что там Владимир крестил мечом, а Добрыня, там его дядя, да, в Новгороде, огнем, например, да, и изначально все это, в общем-то, воспринималось в штыки, да, это были какие-то такие проявления, какие-то чрезвычайные события, так сказать, в столицах, да, и на все это смотрели очень, очень подозрительно, но дальше это начинает жить своей жизнью. Вот это другой тип евангелизации, он характерен вот для того времени, но, как и всякий тип, он на самом деле существует всегда, только не всегда доминирует и не всегда принимает похожие формы. Просвещение, о котором мы говорили, это тоже присутствует, да? Иногда это больше заметно, иногда меньше заметно. Мы сейчас в большей степени принадлежим вот к этой вот просвещенческой, конечно, такой цивилизации, парадигме, хотя она уже немножко начинает, так сказать, трещать по швам, и наступают какие-то новые горизонты, вот скорее связанные с представлением о так называемой появляющейся церкви, да, которая как бы вот имманентно присутствует в обществе и готова предложить, значит, вот тем, которые обращаются, готовы предложить верующим или приходящим ко Христу христианские формы общения, коммуникации такого рода. Это разные эпохи показывают нам, в них доминируют разные типы евангелизации, но еще раз повторю, что, это, что, она, что они существуют всегда, всегда и везде.
Угу. Ну вот, тем не менее, все-таки это вот такой особый вид, наверное, евангелизации был и сначала, и потом, и вот то, о чем мы говорили, да и сегодня он есть, это когда вот люди приходят к каким-то там народам, племенам, которые никогда не слышали об Иисусе Христе, да, вот это движение до края земли, да. Сегодня все-таки, если мы говорим больше вот о... Ну, по крайней мере, о нашей стране, да, о странах там Европы, Америки, Африки, Азии, да, в общем-то, наверное, почти в большинстве стран мира люди, ну, скажем так, большая, по крайней мере, часть людей, они слышали что-то о Христе. В принципе, они где-то там читали, где-то что-то там слышали, и сейчас немножко получается по-другому. То есть, как вот, если... там, скажем, житель Санкт-Петербурга, какой-то верующий, решил поехать там, ну, предположим, в какие-то отдаленные, там, труднодоступные районы Китая, или, предположим, там, ну, не знаю, Мозамбика, я могу понять, что он может там найти какие-то племена, которые не имеют, ну, или там что-то понаслышке знают, но больше там они, в принципе, какое-то представление о том, что такое Евангелие, что там за Иисус, умер он или не умер, распяли или не распяли, воскрес или не воскрес, они об этом не знают. Сегодня мы все чаще и чаще говорим о евангелизации уже в плане, вот, ну, например, в городах, да, то есть это в городах не в каких-то там, скажем, совсем отдаленных, где люди ничего не знают, а в городе, например, Санкт-Петербург, в городе Москва, в городе Нью-Йорк, Лондон, Париж и так далее, где, в принципе, там на каждом шагу есть и церкви, есть и какие-то там книги продаются, и Библия, в общем-то, доступна, но, тем не менее, люди, значит, продолжают заниматься, вот, ну, не знаю, как это назвать, евангелизацией или там как-то делятся просто своей верой, ну, некоторые делают это, может быть, не совсем... подходящим образом, на мой взгляд, да, потому что, ну, разные могут быть методы. Я вот, например, однажды беседовал с женщиной, которая мне вот сказала, ну, правда, это давно было, может, она, не знаю, сейчас этим уже не занимается, это было лет, наверное, 15 назад, и она мне сказала, что я вот занимаюсь евангелизацией, что-то мы там беседовали, так познакомились, я говорю, ну, а как это? Я, говорит, читаю Библию в метро. Я говорю, как это? Ну, вот я, говорит, захожу просто вслух, с Библией вслух и читаю там какие-то отрывки из Библии. Вот мне показалось это немножко... таким странным, несколько навязчивым, потому что, ну, как люди, вот я, например, сижу, читаю книжку, да, или там я просто с кем-то беседую, вдруг заходит человек и начинает читать, неважно, он там Библию читает, Коран читает или просто стихи собственного сочинения, как-то меня немножко это будет скорее, может быть, даже раздражать. Может быть, и такие тоже, ведь мы знаем, там, что были иродивые.
Да, артисты, там то, что не артисты, а ребята, которые поют у нас в метро, да, особенно в вечерние часы, не знаю, насколько часто там оказываешься
сплошь и рядом. В метро, которые поют, они обычно поют в таких местах, где ты мимо них проходишь.
Да, в вагоне, есть... в вагоне.
А, в вагоне, да. Вот в вагоне мне тоже не нравится.
Это бывает и сплошь и рядом.
Мне это тоже не нравится, когда они стоят где-то в переходе, это нормально, потому что я прохожу мимо, если я захотел, я остановился, захотел, бросил там денежку какую-то, а в вагоне мне деваться некуда.
Ну, хорошо, значит, сижу... можно встать, это как бы в шутку и всерьез, да? Значит, можно встать в переходе и читать Евангелие. Мы занимались этим лет 20, там, я не знаю, 5 назад, я ничего... это помню,
я об этом и говорю, что времена бывают разные. И 20 лет назад или 20... Я скажу так, я в 90-м, наверное, в 91-м году, вот я помню, это было, в общем, нормальное такое дело. Человек где-нибудь в электричке или там вот у меня есть такой хороший знакомый, который продавал, ходил по электричкам в Москве, там, ну, в Московской области электрички, он продавал христианскую литературу. Ну, как продавал, там это больше была такая, знаете, благотворительность. То есть, он продавал, распространял, что-то дарил бесплатно, что-то продавал, и попутно там, значит, какие-то его спрашивали, он рассказывал, то есть, он такой был, как книгоноша, как бы сказали, ну, да, современный, такой современный книгоноша, причем он был так хорошо образован, то есть, он, в принципе, мог ответить на многие вопросы, и, в общем, это было такое дело очень полезное и важное, но это было 90-91 год. Сейчас уже немножко время поменялось, и поэтому немножко так вот, мне кажется, это... Я не знаю, мне лично вот такие вот методы евангелизации или там, или даже вот, как ты говоришь, какого-то пения, да, там, когда я сижу себе спокойно, читаю книгу или слушаю книгу в наушниках в метро, заходит некто там с барабаном и гитарой, и встает рядом со мной, начинает петь или что-то там говорить, и мне это вот... И мне уйти некуда, главное, что я сижу тут.
И главное, почему ты должен уйти-то, да?
Да,
ты
и почему я? Я сидел, да. Я еду, в общем-то. Более того, это нарушение закона,
там
на самом деле.
Много
потому
нюансов.
Потому что там в метро написано в правилах, что запрещено использовать звукоусиливающую аппаратуру. Он
там,
не может там
еще написано
играть.
Просто, что нельзя играть на музыкальных инструментах.
Да,
там много чего там написано. Много чего.
Вот, и поэтому тут... это как, знаете, вспоминаю я этот анекдот такой был еще старый, когда там заходят какие-то евангельские верующие в электричку, нет, в поезд там, и начинают уже ночь, там час ночи, они начинают, значит, кого-то там в одном конце вагона призывать к покаянию, поют какие-то песни, значит, там такие христианские, и, в общем, там уже народ так немножко раздражен, все спать хотят, и вот в конце концов, значит, они все призывают, и вот там некий голос с другого конца вагона, значит, раздается, слушай, да покайся ты уже быстрее, а то они не уйдут до утра, спать хочется.
Да, здесь есть правда жизни, откровенно говоря. Ну, хорошо, ладно, оставим в стороне эти все вагоны и электрички, но время, вот я услышал, что время, как бы сказать, другое. Мне кажется, что время-то оно у нас идет, да, но все-таки время, наверное, всегда одно, потому что мы же то же самое Писание, да, во всякое время применяем и пытаемся вообще, так сказать, контекстуализировать. То, что 20 лет назад просто, там, 25-30, люди были куда более открыты, наверное, да, и для них это было внове, и всякие вот эти разные голоса они рассматривали подсознательно во многом, да, такой цивилизационный был у нас перелом в стране, как некие новые возможности, то есть до этого раньше у нас не было.
Тем более это было под запретом.
Или вообще под запретом, да, я имею в виду. Ну, главное, просто хотя бы просто не было в их опыте, да, там уж кто в какой степени понимал, о чем идет речь. И, соответственно, может быть, приобщиться к этому, если мы к этому приобщимся, может быть, у нас жизнь пойдет по-другому. То есть, тут такие цивилизационные были какие-то вот кризисные явления и ожидания. Можно подумать о том, как сейчас.
Я бы еще... Да, никто не говорит, что не надо там... Я прошу меня правильно понять, я не говорю, что не надо евангелизировать, да, или там не нужно, я говорю, что совершенно все поменялось, и люди, вот если раньше люди готовы были тратить время, да, вот там, как ты говоришь, я там стою где-нибудь в переходе метро, читаю, люди собираются и слушают. Сейчас, ну, навряд ли кто-то будет тратить время, вот там люди спешат, у них там свои какие-то дела, свои проблемы, И вот я вспомнил, да, вот по поводу евангелизации такой массовой в книге «Один день», как там, Александр Солженицын, «Один день»
Иван Денисовича.
Ивана Денисовича, там, ну, кто читал, знает, кто не читал, я надеюсь, прочитают, там был такой Алёшка Баптист, и там про него есть такая фраза, ну, вот, главного героя он там пишет и рассуждает. Баптисты любят агитировать, они вроде политруков. То есть, ну, это так он это... Потому что там, он говорит, он там читает, он молится, но, говорит, так молится с расчетом, чтобы я услышал. Почему? Ну, потому что баптисты любят агитировать, они вроде политруков. Ну, это я слова Солженицына привожу. Вот. Ну, вот действительно, вот есть там... Ну, я не беру только баптистов, если мы берем вообще евангельские церкви, они так вот, как правило, настроены более, может быть, так... Я не хочу сказать слово «агрессивно». Агрессивно оно как-то звучит устрашающе. Да? Наиболее вот так вот, ну, как бы с большим энтузиазмом они более, может быть, прямолинейно. Потому что я когда работал в море, у нас я очень много встречался с католическими миссионерами. Я забыл название этой миссии. В общем, это была католическая миссия, и они как раз работали с моряками. Значит, это выражалось примерно так. Они приходили, там, когда приходит судно, они там, значит, приезжали, ну, где-нибудь там в Аргентине, предположим, да, говорят, что вот мы там ужин организовали, туда людей вывозят, они их кормят, какие-то книжки раздают. Там тогда, я помню, было очень популярно. Такая детская Библия, она была там на разных языках, в том числе на русском была, да, там с картинками такая очень интересная. Да, это была редкость, и вот, наверное, 90-й год, может быть. Вот,
80. Это Стокгольмский институт перевода Библии
издал. Да-да-да, ну вот они почему-то в Аргентине их тоже. Ну,
но она по всему миру распространилась.
И, короче говоря, вот это была такая вот очень интересная, на мой взгляд, евангелизация, потому что они там пели, причем пели они, в общем, не то, что какие-то такие... песни, призывающие непосредственно к покаянию здесь и сейчас, да, они пели разные такие классические произведения, угощали, там делали мясо, жарили, еще что-то, то есть это было такое угощение литературы, и, в принципе, они никогда не заговаривали сами, то есть они как бы ждали, люди подходили, кто-то, а что это у вас за мясо, ну, а что вот вы не могли бы, и тогда начиналась беседа. Мне это... Лично мне это очень нравилось, потому что я немножко меня пугают такие вот евангелисты, которые хватают меня там за руку, пытаются что-то там мне объяснить, рассказать, научить жить и так далее. Здесь наоборот, здесь такая создавалась атмосфера, что они, в общем, ничего тебе не рассказывают, пока ты не спросишь сам, и люди спрашивали сами. То есть, ну, понятно, да, это опять-таки было другое, может быть, время, но тем не менее, это вот такая... Мне кажется, сейчас как раз это наиболее такая форма очень хорошая, потому что, вот опять вспоминая какие-то там 20-летние, да, 30-летние давности времена, неважно, это в России было или где-нибудь там в странах европейских, была такая вот идея ходить, например, по домам. Ну, не знаю. Одна из религиозных организаций, которая сегодня в России запрещена, она наиболее это активно делала. Ну, и христиане это тоже так любили. Но, тем не менее, это, ну, вот, вызывало очень часто такое тоже отторжение. Вначале нормально, да, особенно там в каких-то... Сейчас это...
Когда это новизна, когда это
да, шумно. То есть, сейчас, конечно, как-то так рассчитывать, что вот мне звонят в дверь, я открываю, там стоит какая-то группа людей непонятных, и говорят, вы нас впустите, мы вам сейчас тут расскажем, значит, о смысле жизни, то... Ну, наверное, да, то есть, все методы хороши, все работает, где-то, может быть, кто-то и впустит, да, есть люди одинокие, которые, в общем, у них есть время, им хочется там с кем-то поговорить, наверное, но, конечно, сейчас, особенно с учетом такой, ну, страха определенного, там, всякие эти вот вопросы криминальные, там, террористы по телевизору всегда что-то показывают, что будьте бдительны, и, конечно, так незнакомым людям я бы даже... И не рекомендовал, например, моим близким открывать двери никаким, неважно, миссионер этот, почтальон или кто-то незнакомый стучится там или позвонил в дверь, ну, ничего страшного, пускай там оставит сообщение в почтовом ящике, сейчас потому что неизвестно, кто это, миссионер это или просто там какой-то проходимец. Поэтому вот я не знаю, такие вот какие-то устаревшие, хотя это, ну, всего-то там прошло, может быть, десятки лет.
Но это вообще они... модель 30-х годов.
Ну, может быть, 30-х годов, да. Я помню, ну, видимо...
Это вот с американского камевояжерства пошло, да, и было... Ну, я хочу в этой связи сказать, да, какой урок отсюда нужно извлечь. Это как раз пример того, как была... можно так сказать, христианизирована определенная практика. Вот социальная, в данном случае она была экономическая ниша, да, угу. которой многие занимались. И этим, конечно, вот Соединенные Штаты Америки очень знамениты тем, что вот разные формы общественной коммуникации,
да, но сейчас,
которые возникают.
Сегодня все-таки неважно, это Соединенные Штаты Америки или Россия, везде примерно то же самое. Никто не будет покупать пылесосы от человека, который вам там постучался в дверь, притащил какую-то коробку, говорит, я вот тут принес пылесос.
Это эпоха, наверное, прошла.
Есть и интернет, есть и магазины, и там и такие, и сетевые, и обычные, и так просто вот с улицы. А тогда это было, да, за одну пылесос. Заодно там кто-то что-то рассказывает, то есть это вот...
Ну, значит, и благовестие, использующее вот эту форму коммуникации, становится менее актуальным. Надо внимательно смотреть на то, какие еще у нас возникают формы, они постоянно возникают, да, в которых люди между собой вступают в взаимодействие, самые разные. И есть ли возможность их, если угодно, эти формы, поставить на служение Евангелию. Это вот, мне кажется, вопрос, который требует, конечно, большой мудрости и проницательности, и подразумевает здесь...
Я вообще не люблю, скажу честно, слово «благовестие». Вот я понимаю, что это синодальный перевод, но вот когда я слышу глагол «благовествовать», мне как-то вот...
Это для русского языка это устаревшее слово, но все-таки, мне кажется...
Ты идешь там, что со мной там общаться или что-то поболтать, я буду тебе благовествовать. Ты сразу человек напрягается.
Хорошо, ладно.
То есть, как-то так...
Я
бы назвал
это,
да, ну почему, просто, ну, рассказать о своей вере, вот и все, то есть, можно же как-то не так благовествовать, как-то звучит все-таки пафосно, и, ну, я не говорю, что не надо, да, так говорить, пожалуйста.
Слово устаревшее, я согласился,
мне
да.
Мне как-то немножко это ухо так напрягается.
Рассказывать, да когда... мы рассказывать о своей вере можно в самых разных формах, опять же, да, и вообще это рассказ далеко не всегда будет являться каким-то рассказом в буквальном смысле слова. Вот еще одна важная тема, да, наверное, стоит перейти к этому, где то, как люди, как христиане делятся своей верой, и вообще как Евангелие распространяется, не только когда это проповедь и вот именно такое звучащее слово, да, вопрос о том, что такое свидетельствовать о своей вере делами и жизнью, да, мне кажется, это еще один гигантский пласт того, что такое вот... Ну, опять это слово мне приходит на ум, да?
Нет, ну вот с делами понятно.
Делиться, да, Евангелием,
с делами понятно и с жизнью понятно. Но вот тут-то и возникает вопрос. То есть надо... Вот на мой взгляд, это как раз сегодня и есть. Если мы говорим о евангелизации, о том, как там рассказывать о своей вере, скажу так, лучше, то рассказывать надо, в общем, своей жизнью, своими делами, и тогда люди, которые, в общем, находятся где-то рядом, которых ты любишь, которые тебе дороги, они сами будут интересоваться, потому что если... Ну, обычно, если человек вызывает вот какой-то интерес, да, вот он вызывает уважение, то просто вот ну, хочется с ним поговорить. Вот я вспоминаю, опять-таки, эту католическую миссию, потому что это люди были, вот если бы они, наверное, сразу начали мне что-то такое рассказывать, я бы понял, зачем они меня привезли сюда и угостили этим мясом, да. Когда они ничего не говорят и говорят, ну, да не, ну, если хотите, там, потом, можете, когда захотите, поговорим, что вам интересно, нет, так ладно, мы там в следующий раз опять подъедем там... привезем вас сюда же, попоем там, послушайте музыку разную. То есть, это было очень, ну, такое, ну, может быть, слово ненавязчиво. И вот эта ненавязчивость как раз, мне кажется, что сегодня как раз ее и не хватает. Потому что вот эти методы, которые иногда, они кажутся какие-то вызывающие, иногда не очень, вот, опять-таки, многие вот не согласятся со мной, может быть, но я помню несколько, может быть, это уже лет 15 назад, была такая идея, какой-то марш Иисуса назывался, да, вот в городе, в Москве, в Петербурге, еще где-то проходило, да, там люди со знаменами куда-то шли, и вот как-то мне это было не очень по душе. Почему? Потому что, значит, ну, во-первых, пробки, да, то есть там люди и так не очень хорошо воспринимают, когда что-то перекрывают, а тут еще идут, значит, что-то какие-то. Притом было много всяких тогда еще как раз вот этих политическая жизнь.
Это было характерно для того момента.
Вот, и люди устали от этих демонстраций, митингов, и тут еще, значит, христиане что-то перекрыли, куда-то идут. И, в общем, это как-то мне показалось не очень хорошо, но чтобы вот такой, получается, что я говорю какой-то негатив, да, сплошной, что не надо его...
Не, мне, например, нравились митинги и так далее, я вообще в этом плане сильно ангажирован.
Да, ну, вот я как-то вот на митинги особо не любитель, вернее, ну, когда-то я ходил довольно активно, но это было давно. И вот вопрос такой, как, вот, как все-таки сегодня-то, вот, кроме, ну вот я не знаю, может быть, вообще вот это все время-то уже ушло, и не нужно вот эти массовые такие евангелизации. Сейчас просто как-то, я-то как раз, мне это ближе и понятнее. Я сам не, как-то не могу сказать, что я там стал верующим, или вот потому что были какие-то массовые евангелизации. Это были скорее такие вот какие-то разовые вещи, где-то что-то услышал, с кем-то поговорил там по душам, и все. То есть я, в принципе, не из тех людей, которые вот готовы там что-то прийти на площадь и слушать какие-то там массовые куда-то призывы. То есть, ну, разные есть люди, кому-то это близко, мне это никогда близко не было. Я вот особенно никогда на такого рода мероприятия не ходил, мне это не очень было интересно. С другой стороны, я всегда видел, что вот есть люди, которые мне интересны. Я знал, что они верующие, да, вот, и мне интересно было с ними поговорить. Я помню, вот я, ко мне никто не подходил, я пришел, я помню, первый раз пришел, такой был очень характерный момент, я, как многие такие, знаете, люди, которые первый раз пришли, они, ну, уже много, на самом деле, я знал, там, я читал что-то, там, слушал, радиопередачи слушал и так далее, но, тем не менее, мне было интересно, ну, как-то так, поставить, может быть, в тупик человека, да, вот там, как, ну, как обычно, такие люди неверующие приходят в церковь, начинают там какие-то, начиная там, почему Бог допускает зло, какие-то вообще вопросы. И я помню, нашел, я не буду называть имя, там вот просто попался мне на глаза в одной из крупных протестантских церквей Санкт-Петербурга один человек такой, сейчас он пастор, кстати, одной из церквей, одной из деноминаций, тоже не буду его имя называть. Вот, но я вот к нему подошел тогда и говорю, что вот, значит, так много, вот здесь одна церковь, вот там еще другая, вот тут еще в каком-то районе там, в Парголово было там где-то еще церковь, что-то у вас, говорит, протестанты, как-то вы это самое между собой не очень хорошо ладите, и я был внутренне готов к тому, что он мне сейчас начнет рассказывать, что вот ты туда не ходи, а сюда ходи, и начнет, в общем, меня как-то агитировать в свою церковь, и этого не произошло, и мне это очень понравилось, то есть вот именно поэтому, может быть, я стал, ну, как-то к нему прислушиваться, потому что он сказал сразу, что, ну, нет, это наши, в общем, братья, мы с ними, в общем, любим друг друга, да, есть определенные отличия, но я не хотел бы что-то, ничего о них такого критического говорить, там, если хочешь, там, о себе я расскажу. Мне это очень понравилось, что он не стал никого критиковать, ничего не, хотя я, в общем, его, ну, в определенной степени на это подталкивал в какой-то мере, да, даже, ну, вот, но он это не стал делать, и вот, вот такого рода люди, когда мне попадались, мне всегда хотелось с ними заговорить, или просто я знал, что этот человек верующий, он ничего не говорил мне, он никогда ничего там не пытался мне пригласить там в свою общину, мне хотелось как-то вот у него узнать, а что это, слушай, а расскажи, а там, а что у тебя за вера, и почему, и как, и что. И вот это как раз мне всегда, меня всегда привлекало. Вот у нас вопрос есть с сайта. Слушай о евангелизации. Хочется послушать вашего гостя, а ведущий не дает ему сказать и слова. Замолкаю.
Ну, а в таком моменте, Михаил, ты замолк, что не совсем понимаю, какую тему действительно развивать. Я как раз говорил о, так сказать, сообразовывании с теми образами нашей жизни, которые нам привычны, сообразовывание их с распространением Евангелия.
Ну, вот на сегодня, как, вот на твой взгляд, Андрей, какие вот методы, вот как делиться сегодня своей верой, как ты считаешь?
Ну, я считаю, что, конечно, сейчас наиболее характерно то, что ты сказал, вот это вот в городах, в кавычках, да, то есть не то, что есть люди, которые там оказываются в других культурах, но это не представляется мне самым главным и актуальным. Да? Таких людей в любом случае специально готовят, и это трудно даже представить себе вот, в условиях современного мира, что кто-то оказался, так сказать, постоянно в другом месте именно для того, чтобы проповедовать без какой-то подготовки, без общения, без участия в программах какой-то миссии. Да? Что такое и как вообще присутствует вот это Евангелие и Царство Божие, да, в нашей жизни? Мне кажется, Евангелие как раз оно и распространяется сообразно с тем, насколько там, где мы есть и как мы есть в этой жизни, да, с кем мы, почему, что имеет, что для нас важно – и насколько это, опять же, понятно тем людям, с которыми мы общаемся, близки, дружны, в разной степени близости, да? Как в этом проявляются вот принципы Небесного Царства? Вот мне кажется, что нынешняя эпоха во многом кризисная с точки зрения вот тех парадигм, идеалов, да, вот и цивилизации просвещения, в которой мы, так сказать, выросли, да, вот именно вот это, то, что я упомянул уже, да, вот название этой книги и вот этого вообще всего понятия «появляющаяся церковь», да, когда вроде это место, которое никак специально в христианском плане не отмечено, не маркировано, то есть не то, что это какое-то вот собрание, да, или какой-то там марш, но тем не менее оказывается при соответствующем душевном расположении, да, что здесь присутствует Христос, и он, значит, человеку через жизнь других людей, верующих, обращается. Вот это может быть не какие-то, я не даю никаких конкретных рецептов, разумеется, да. Это самые, наверное, общие рассуждения. Но вот это самое важное, мне кажется, в состоянии сегодняшнем христианском.
Но рецепты тут сложно дать. Конечно, невозможно. Это общее рассуждение. Просто, ну, основная эта задача, которая, вот, ну, которая волнует, наверное, всех нас в той или иной мере, как вот нести свет Евангелия, да, вот эту благую весть с любовью. То есть, это, с одной стороны, с мудростью, а с другой стороны, с любовью. То есть, вот получается...
Ну, по-другому это и невозможно. Оно не будет распространяться, да, если оно не распространяется
с любовью. В том-то и дело, да. То есть, мы должны сначала полюбить вот каких-то людей, и дальше мы им просто... И дальше мы рассказываем просто о себе, о своей жизни, о своей вере, о тех ценностях, которые у нас есть. Если, в общем, мы им интересны, и наши слова для них что-то значат, они нас слушают. Если не интересны, они нас не слушают, но это не значит, что мы их от этого должны не любить. То есть, в том-то и вопрос, что ведь с самого начала, да, от Иисуса начинает. То есть, он любил и тех, которые принимали его, и тех, которые его не принимали. Вот это как раз такой, мне кажется, очень важный момент. То есть, мы должны в любом случае любить, даже когда нас, в общем, не особенно хотят слушать.
Любовь, конечно, безусловно. Тут никаких не может быть других форм. Иначе это не любовь все-таки, да, а что-то другое.
Вот я бы еще сказал, что, наверное, у нас такой был момент определенный, если мы говорим о евангельском христианстве, когда мы пытались проповедовать такое, ну вот я не знаю, как назвать, христианство лайт, да, условно, это такое упрощенное, что вот вы придите ко Христу, и он все вопросы сразу у вас в жизни решатся. И вот это тоже такой метод евангелизации, он с одной стороны казался привлекательным, потому что люди действительно, особенно кто попал в беду, они, значит, сразу же бегут, потому что вот им пообещали, что тут и болезни у них пройдут, и, в общем, жизнь наладится, и работа появится, и друзья, там, и семья восстановится, и так далее. А, в общем-то, это не совсем честно, потому что, ну, Христос, ну, никогда такого не обещал, что, в общем-то, он, наоборот, говорил, в мире будете иметь скорбь, да, и вопрос это непосредственно, чтобы там у вас нашлась работа, вы должны там стать христианином, это, ну, мне кажется, не совсем корректно, вот это тоже, вот надо вот эти уроки просто, мне кажется, сегодня как-то учитывать, и вот...
Ну, я думаю, что такого уж, конечно, прямолинейного это так заострено было, да, хотя, ну да, с разными можно встретиться, опять же, призывами. Но это, ну, действительно, Евангелие и его, и Царство Божие – это не принцип «ты мне, я тебе», наверное, да, это нечто иное. Мы опять здесь возвращаемся, вот, собственно, да, к любви и к тому, что, собственно говоря, вот Христос представлял собой в окружении и близких к нему людей, и в окружении множеств людей, да, вот как вот он прозвучал, вот в свое своим вот событием, своим пришествием.
Да? Спасибо большое, Андрей. У нас уже, к сожалению, заканчивается сегодня время. Мы сегодня пытались такую тему большую поднять, как евангелизация, благовестие, как
прикоснуться
это было вчера. Прикоснуться, да, скорее даже прикоснуться. Спасибо, что хватило терпения нас слушать. Спасибо. Прошу прощения, если мы, может быть, как-то немножко сбивчиво говорили, потому что тема уж очень сложная. Спасибо, что нас слушали.
До свидания.
До новых встреч.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.